Бобро. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы адресуем свои вопросы Леониду Холоду, специалисту в области продовольственной политики, доктору экономических наук, в прошлом заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Леонид Иванович, доброе утро.
Здравствуйте.
Но сперва не про продовольствие и сельское хозяйство, а про такую стержневую, что ли, экономическую тему этого года. Еще два банка лишились лицензии сегодня. Получается, в сумме более сотни кредитных организаций в России за 16-й год остались без лицензии. В 15-м году чуть меньше сотни, но тоже около того. Этот процесс, у него есть финал? Вот есть момент, когда банковская система, по вашему мнению, будет достаточно чиста с точки зрения Центробанка, чтобы вот мы каждую неделю эти новости не рассказывали, каждую неделю агентство по страхованию вкладов не принималось за работу с очередным пулом клиентов?
Ну, во-первых, это закономерный вполне себе процесс, потому что в Российской Федерации за предыдущие годы в разные этапы развития страны, когда экономика была на расцвете, когда она была не на расцвете, когда был спад, когда не был спад, в общем, было создано достаточно много банков, которые, многие из которых сегодня просто не имеют объекта для работы. Вот, в стране не самая лучшая экономическая ситуация в банковской сфере. Ситуация также совершенно очевидна и закономерно не самая лучшая, и поэтому слабые банки уходят с рынка. Это закономерный процесс. По перспективам, ну, тут ведь сказать только может какой-нибудь мах и волшебник, отвечая на вопрос, а вообще что будет дальше
с банковской системой,
с кризисом, что будет дальше с ситуацией экономической. Если она будет ухудшаться, очевидно, что процесс выбытия, так сказать, лишних, слабых, там,
но они объективно лишние, то есть они мешают рынку фактом своего существования, они...
Смотрите, проблема в банковской сфере сейчас, казалось бы, парадоксальная. То есть банки есть, и у них есть деньги, заемщиков нет.
Да.
Значит, нет заемщиков. Почему нет заемщиков? Учетная ставка высока, требования к банкам, и ситуация такова, что, в общем-то, они рискованные заемщики, вы не можете набрать их столько, сколько нужно для вашей нормальной работы. Это если мы говорим о слабом банке.
У самого заемщика, помимо внимания к ставке, есть еще мотивы вообще кредитоваться? То есть... Есть ли во что вкладываться? Есть заемщик вообще вот физически?
Ну, в любой экономике, даже которая не сильно хорошо дышит, конечно, заемщики есть, и интерес в заемных средствах есть. Любая экономика работает на заемных деньгах. Просто когда она схлопываться начинает, а, в общем, в Российской Федерации наблюдается некоторый спад и ВВП, и потребительской активности, и реальных доходов населения, что, в общем-то, влияет так или иначе на целые сектора экономики, соответственно, количество заемщиков у вас уменьшается, их надежность падает, но интерес в заемных и оборотных, и капитальных ресурсах, конечно же, есть.
Продолжая банковскую тему, но уже вот с... вашей этой стороны, которая вам тематически близка, сельское хозяйство, продовольственная безопасность. Россельхозбанк в 2017 году получает такую ощутимую поддержку, там более 10,5 миллиардов ему выделяется, ну, это в 2017 году, да, я сказал, в 2016. Ну, докапитализировать будут серьезно Россельхозбанк. Сельхозпроизводители, как заемщики, насколько активны сейчас?
Ну, сельхозтоваропроизводители, как заемщики, как целый комплекс достаточно активный. Другой вопрос, что в агропромышленном комплексе на сегодняшний день накоплена колоссальная задолженность, которая по своим объемам превышает объем валовой продукции сельского хозяйства годовой. И в том числе достаточно большой объем плохой задолженности, то есть просроченный с нарушенными обязательствами. Значит, все это так или иначе влияет негативнейшим образом на те банки, которые сельское хозяйство кредитовали. Надо сказать, что Россельхозбанк, он банк универсальный, и агропромышленные предприятия там занимают весомый удельный вес, но не самый главный. По объему Россельхозбанк, по-моему, второй после Сбербанка, кредитующий сельское хозяйство. Значит, но на Россельхозбанк негативное влияние оказали предыдущие решения о списании, пролонгации и т.д. и т.п. кредитов, которые были выданы еще там в 10-х годах и после 10-х годов в связи с засухами, стихийными бедствиями и так далее.
Я верно понимаю, что его все равно следует воспринимать как системообразующий, поэтому ему, ну, по предварительным или осторожным нашим оценкам, лишение лицензии или какие-то прочие неприятности, конечно, не грозят.
Ну, видите, правительство ему помогает, это означает, что, в общем, к нему относятся так, как к системообразующему банку.
А сами люди, которые в сельском хозяйстве трудятся, они относятся вот к нему именно так? То есть, когда необходимо кредитоваться, они первым делом думают, наверное, Россельхозбанк, а потом рассматривают прочие варианты.
Ну, традиционно, безусловно, они, конечно, они относятся как к банку, к которому прежде всего следует обращаться, но потом те, которые грамотные, они смотрят, в общем, на условия кредитования, и поэтому на сегодняшний день не только Россельхозбанк является мощным кредитором АПК, это также и Сбербанк в больших объемах кредитует агропромышленный комплекс и Внешторгбанк. Внешэкономбанк.
Не прошу конкретного совета, просто рассудите. Имеет смысл затевать сегодня кредитную организацию, специализирующуюся строго на кредитовании агропромышленного комплекса?
Ну, затевать кредитную организацию, как правило, стоит в преддверии подъема экономического, тогда, когда у вас спад.
Ну, переориентировать, но, например, если кто-то уже действует в этой области.
Если будет решена проблема с аккредитованностью, почему? Потому что проблема закредитованности – это не только проблема банков, которые кого-то откредитовали и не могут вернуть себе деньги, это проблема связанности залогов. В агропромышленном комплексе залогов не так много, учитывая то, что земля так и не стала до сих пор надежным массовым залогом. Значит, поэтому, если вы будете работать на агропромышленный комплекс, вы столкнетесь с тем, что вам сложно будет что-то брать в залог в массовых объемах. Ну и в любом случае, еще раз повторю, затевать кредитную организацию нужно все-таки в преддверии подъема.
Я напоминаю, мы беседуем с Леонидом Холодом. Вы тоже можете к этой беседе присоединяться. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, в одно слово латиницей. Адресуйтесь к нашему боту там. И телефон прямого эфира 7373948, код 495. Вы пока готовьте со своими вопросами. У меня несколько обобщающих, вероятно. Мы же очередные рекорды по зерну в этом году, да, бьем, ставим.
Да, как сейчас подвели итоги, и после доработки это 117 миллионов тонн. Это много, это хорошо. Это примерно столько, сколько в Российской Федерации, в РСФСР производилось при социализме.
А насколько это меньше суммы производства в СССР? Потому что люди традиционно указывают на цифру Союза в целом и говорят, вот когда-то мы вырабатывали столько-то.
Ну, конечно, корректнее сравнивать Россию с Россией. Да. Примерно столько, сколько Российская Федерация производила тогда, в СССР производила, в СССР производилось около там, 200 с чем-то миллионов тонн, там, в зависимости от урожайности и неурожайности. В СССР вообще зернопроизводящими и нетовывозящими республиками была прежде всего Российская Федерация, Украина и Казахстан. Казахстан производил немного, но производил высококачественное зерно. Значит, остальные республики были нетозавозящими. И когда мы говорим о том, что тогда СССР завозил из-за рубежа еще, плюс ко всему к тому, что производил зерно, мы не учитываем как раз два момента. Во-первых, едоков было больше, не 150, а 250 миллионов человек. Во-вторых, животных, которые нуждались в кормовом зерне, было значительно больше. И в-третьих, были республики в количестве 12 штук примерно, которые это зерно вывозили из России, из Украины, из Казахстана и потребляли. И если взять объемы этого перемещения, то это перемещение было больше, чем 30 миллионов. Для России.
Если упрощать итог всего вышесказанного, то есть нынешнее наше производство зерна точно не уступает ни по объемам, ни по, ну, качеству тому, что
оно,
мы имели.
Оно примерно, вот сегодняшнее производство в этом году примерно такое, как производилось в Российской Федерации времен позднего социализма. По качеству немножечко похуже, по производительности труда, и это положительный момент последних лет, показатели хорошие. Почему? Потому что количество земель, на которых это все хозяйство возделывается, сократилось примерно там на 30-40%, а производится примерно столько же. То есть производительность труда увеличилась, ну, минимум процентов на 40-50.
Как этот результат влияет на наше положение на внешних рынках?
Ну, учитывая, что со времен СССР направление экспортных потоков зерновых изменилось, если раньше это было внутри СССР в основном поставки, сейчас мы поставляем на мировой рынок и поставляем туда, где его покупают, то это означает, что мы на мировом рынке, начинаем занимать какую-то нишу. Россия даже в этом году рискует стать экспортером зерна номер один по объемам, и эта ниша, ну, надеюсь, она в ближайшие годы стабилизируется и будет такой хорошей стабильной нишей, которая означает, что Россия хорошие позиции в мировом разделении труда получила.
Направление нашего экспорта каковы? Просто с оглядкой на санкции понятно, что, возможно, какая-то переориентация в последние годы
произошла.
А страны,
которые предприняли в отношении Российской Федерации санкции или которые подпали потом под ответные эмбарго, они в основном и не были среди стран, которые поставляются наше зерно. Это Ближний Восток. Это чуть-чуть Юго-Восточная Азия, это то же самое пространство бывшего СССР. То есть это третьи страны, которые не участвовали в этой санкционной вот истории.
Mm-hmm. Ну, раз уж санкции помянуты, они продлены, и Евросоюз принял решение вот сейчас в декабре. Соединенные Штаты намерены даже как-то их расширять, но, правда, речь идет о намерениях нынешней администрации, как дело будет складываться при Трампе. Предсказывать, наверное, мы сейчас не будем, или есть у вас какой-то прогноз в отношении того, как, например, по части санкционной политики будут США действовать при новом президенте?
Ну, тут ведь проблема.
Можете сказать, нет, не готов прогнозировать.
Я не готов прогнозировать, но здесь ведь проблема в чем? Большинство решений, которые принимаются по международной политике, таких долгоиграющих, принимаются либо в виде законов, либо проталкиваются Конгрессом и Сенатом. Значит, президент, он не всегда волен эти решения как-то корректировать. Поэтому, будучи президентом, уже вот избранным и уже пришедшим
США,
на свое рабочее место, что-то отменить, то, которое было либо через Сенат и Конгресс пропущено, либо лоббировано Конгрессом и Сенатом, в том числе там самые агрессивные были как раз в этом отношении республиканцы, ну, Трампу будет, тяжело, это потребует какого-то времени.
Хорошо, строго.
Хотя он вот сказал в ответ на вопрос, что там с санкциями по поводу вот хакерской атаки, возможно.
Надо заниматься своими внутренними делами.
Да, надо заниматься своими делами. Но это обнадеживает.
Хорошо, строго к вопросу санкций давайте вернемся. В 2016 году как можно оценить влияние и европейских, и американских санкций на... Можно говорить о продовольственной безопасности в России, что вот есть какой-то отблеск?
Это очень-очень-очень сложный многофакторный вопрос. Смотрите, значит, по продовольственной безопасности, конечно, самое решающее значение здесь имело введение антисанкций. То есть фактически с рынка был убран конкурент по объему где-то там миллиардов на 15, на 20, потому что импорт продовольствия составлял на момент введения антисанкций.
За какой период?
За год. Это годовые объемы.
Ага.
Значит, это имеется в виду, что когда в 2014 году были введены антисанкции...
Стали импортировать на 15 миллиардов меньше.
Да, на 15, на 20 миллиардов.
Ткачев, последняя цифра от Ткачева за 2014-2015-2016 год в сумме за 3 года с 60 миллиардов до 20 миллиардов сократился импорт из-за рубежа.
Ну, смотрите, значит, годовой объем импорта до введения антисанкций и санкций, ну, санкции в меньшей степени антисанкций, оценивался порядка 45 миллиардов. Значит, если с рынка ушло порядка там, 15-20 миллиардов, то, соответственно, ткачевские цифры более-менее верны. Значит, Европа при этом была основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для нас, ну, также немаловажным поставщиком были Соединенные Штаты, там Австралия, Новая Зеландия и так далее, по убывающей. Значит, в принципе, введение антисанкций означало сильную зачистку рынка от конкурентов, которые, в общем, сильно довольно-таки досажали российскому сельскому хозяйству. И, казалось бы, с конъюнктурной точки зрения, оно должно было просто взорваться ростом производства. Но тут вот так как раз негативное влияние оказали санкции сами по себе, которыми были введены ограничения финансового характера, то есть просто в экономике стало меньше денег, конкуренция вокруг них обострилась, и сельское хозяйство не самое первое в очереди за получением кредита. Плюс это та проблема, о которой мы с вами уже говорили, это связанность залогов и закредитованность сельского хозяйства. Значит, поэтому адекватного вот того, что там всякие фантазеры ждали взрыва производства тех продуктов, по которым у нас была наибольшая зависимость, а это овощи, фрукты, это мясо и молочная группа. Не произошло. Но не произошло это еще и потому, что мы говорим о производстве длительных инвестиционных циклов. Даже если тогда, когда первичный импульс антисанкций вот, на рынок попал и почувствовали, что производить мясо сверхвыгодно, Если я тогда подумал о том, чтобы мне открыть там ферму, угу. создать куриное производство или еще что-то, ну, пройдет с учетом действующих инвестиционных циклов, ну, должно пройти лет 5-7. 5-7 лет еще не исполнилось. Вот, поэтому в этих производствах на самом деле прирост был обеспечен не влиянием санкций и антисанкций, а влиянием тех проектов, которые были заложены еще до того и сейчас вводятся, в том числе и в тепличном производстве, там, и в животноводческом производстве и так далее. А прирост производства зерновых, прирост производства овощей там открытого грунта, ну, в меньшей степени он зависел от санкций и антисанкций, там, в общем-то, мы не так много покупали этого зерна, вернее, совсем его практически не покупали, как зависело от просто обычного тренда развития сельхозпроизводства.
Ну, хорошо, а если нынешний успех, если я правильно вас понял, это результат работы, проделанной еще до того, как этот импульс был дан, санкционный, антисанкционный, то эффект от этого импульса мы все-таки можем надеяться увидеть? Вы сказали, там, через 10, через 15 лет, но за это время конъюнктура, вероятно, так поменяется, что... Какие-то успехи записывать насчет этого импульса мы вправе?
Сейчас этому мешает, собственно, две вещи. Это первое, это ограничение финансового характера, о которых я говорил. И второе, у нас с 2014 года, то есть с введения антисанкций, сильно-сильно поменялась ситуация на рынке. Значит, если мы раньше говорили о объемах, там, допустим, потребительского спроса и товарооборота, 100%, то на сегодняшний день товарооборот сократился уже больше, чем на 15%, где-то процентов на 20%, и потребительский спрос снизился процентов на 15%. Это сильно сломало структуру потребления. И, по сути, на сегодняшний день, например, потребление говядины, вот как таковой, то есть мяса самого дорогого, сократилось резко в пользу курицы, например, потребление консервированного молока в виде там, масла, сыра и так далее сократилось сильно, потому что это товары неэластичного спроса, когда у вас цены все растут, карман остается уменьшающимся или стабильным, то вы, соответственно, вынуждены отказываться от более дорогих товаров в пользу более дешевых, но питательных. Вот поэтому на сегодняшний день это означает, переводя на русский язык, что многие те, которые хотели бы, воспользовавшись вот этой конъюнктурной дырой на рынке, то есть отсутствием конкурентов, вложиться в производство долгоиграющее и оттого рискованное, в овощи закрытого грунта, там, молочное животноводство, в свиноводство и так далее, они 100 раз подумают, потому что они видят, что на рынке происходит ломка, и фактически те товары, которые позавчера еще были в дефиците и имели высокую цену, ну, просто уходят из массового потребления.
Ну, и положение, в котором эти производители или потенциальные еще только производители находятся, его можно назвать... стагнации. Ну, потому что в условиях, когда спрос не растет и поводов для того, чтобы он рос, в общем, пока нет, они, вероятно, и не будут никак развивать свои собственные производства.
Ну, я бы сказал бы, стагнация ожидания, потому что все ждут, что будет дальше. Если потребительский спрос будет оживать, а на сегодняшний день, ну, так или иначе, вот разные центры готовят предложения по выводу экономики из ПИКЕ.
Ну, да, может, поговорим об этом.
В принципе, подписаны соглашения, которые привели все-таки к умеренному росту цен на нефть, об этом тоже можно поговорить, и перспективы какие, что, в принципе, дает основание полагать, что бюджет
начнем
будет
покупать,
получше, что бюджетная сфера толкнет дальше там, развитие других отраслей, возрастет покупательская активность, и, соответственно, будет дан импульс такой оптимистичный для вложения.
Я напоминаю, что мы разговариваем с доктором экономических наук, специалистом в области продовольственной политики Леонидом Холодом. Присоединяйтесь вы к разговору. Плюс 7-925-48-94-8 для смс-сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово. Латиница – это наш телеграм. 7-3-7-3-94-8 для звонков в прямой эфир. Леонид Иванович, наушники, пожалуйста, надевайте. Мы к публике сейчас обращаемся. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, тут... Тимошенко сказал, что страна превратилась там в популацию, так сказать, ну, потому что сырье поставляет. Вот поставка зерна на мировой рынок, не считает ли, вот, так сказать, это та же самая политика, вот сырьевая, так сказать, модель. То есть нужно как бы перерабатывать все это внутри, то есть вот это животноводство, молочные стадо, так сказать.
Спасибо. Это... То есть зерно нужно не экспортировать, а переводить в наше животноводство или как-то.
Ну, во-первых, я не соглашусь иначе с названием нас как папуасов, потому что из Папуа-Новой Гвинеи не особо и сырье поставляется. Поэтому тут не совсем так. Что касается зерна, да, для сельского хозяйства, для агропромышленного комплекса это сырье первичное, но если мы говорим о сырье там, в виде угля, нефти и так далее, все-таки это сырье сырье, которое является уже результатом труда рук человеческих. То есть там уже есть прибавочный продукт и так далее, и есть шлейф спроса на продукты, которые необходимы для этого.
Нет, но то же самое можно сказать и про нефтедобычу.
Нет, там меньше участия человеческого труда. Здесь все-таки это не чистая божья данность. Зерно надо вырастить. Это во-первых. Что касается экспорта самого зерна, я с вами согласен. Конечно, зерно ВПК выступает как нефть для народного хозяйства. Значит, зерно – это сырье для производства мяса, для производства молока и многих-многих других продуктов, основа ценовой, там, цепочки и так далее. И, конечно же, лучше зерно, то, которое выращено, то, которое может быть переработано, перерабатывать внутри страны, вывозить готовые продукты, в них доля человеческого труда, прибавочного продукта больше, соответственно, и налоговая нагрузка больше, соответственно, и спрос на все остальные товары, которые потребляются сопутствующими, следующими производству больше. Я с вами согласен, это наше будущее.
Ну, откуда уверенность или откуда оптимизм хотя бы, что эти наши продукты будут пользоваться спросом на каких-то внешних рынках, что они там вообще кому-то нужны, и мы сможем там конкурировать?
Вы знаете, мировой рынок, он вот слепой, ему как-то там политические догмы совершенно не важны. Если мы сможем обеспечить цену, если мы сможем обеспечить какие-то, ну, уникальные свои характеристики, там, в виде экологической чистоты или какой-то особой группы товаров, там, например, там, северные дикие олени или грибы, или ягоды, или что-то такого типа, что на рынке мало, рынок будет покупать.
Но вход на этот рынок, он... Это связано с преодолением каких-то препятствий, вот каких-то монополистов, которые там уже существуют?
Ну, если мы собираемся занимать свою нишу, а ниши наши, те, которые могут быть заняты без волшебства, они очевидны, это дикоросы, это особые сорта и виды мяса, это особые сорта и виды молока и молочных продуктов, это экологически чистая продукция. Если мы говорим об этих группах продовольствия, там конкуренция сегодня действующая на мировом рынке позволяет туда зайти.
Много есть вопросов, люди с энтузиазмом оперируют терминами мягкие сорта, твердые сорта, и да. Почему-то отдельно очень важно знать нашему слушателю, который называет себя старый, каких больше в этом году.
В этом, ну, слушатели совершенно очевидно затрагивают вопрос болезненный в этом году качество этого самого выращенного зерна. Здесь традиционно Российская Федерация никогда не была сильна в производстве твердых сортов. Значит, твердые сорта, они малоурожайные.
А мы до этого говорили о выходе на продовольственные рынки с какой-то переработанной глубоко продукцией.
Сейчас объясню. Значит, твердые сорта, как правило, малоурожайные, и твердые сорта требуют особых условий, которые у нас есть в Курганской, в Оренбургской области, но там они очень рискованные, плюс ко всему, то есть производство там дорого. Значит, Российская Федерация, это не секрет, практически не производит твердых сортов пшеницы, и это не секрет, что при сегодняшнем огромном объеме экспорта зерновых Российская Федерация в небольших количествах, но покупает эти самые твердые сорта, твердую пшеницу, потому что без нее макароны нормальные не сделаешь, хлеб без улучшателей не сделаешь и т.д. и т.п. Значит, что касается мягкой пшеницы, то есть то, на чем мы специализируемся. Дело все в том, что при всех прочих равных условиях природный фактор, а в этом году совершенно очевидно подействовало солнце, вовремя прошедшие осадки и так далее, при всех прочих равных условиях природный фактор влияет на объем. При этом белок остается примерно в том же самом количестве произведённого, его ценного количества гектар земли. Значит, поэтому в этом году хороший объемный урожай, но по качеству он похож, чем в прошлом году. Причем пропорционально похоже, чем в прошлом году. Что касается мирового рынка, да. На мировом рынке покупают российское зерно в основном для, по нашей классификации третьего класса.
Да, но я кормовое. Пытался вернуться к разговору о выходе на рынке с продукцией более глубокой переработки. Ну, вот русские макароны, мы же из своей пшеницы ничего по-настоящему конкурентного не изготовим.
Если у нас на рынке будет перепроизводство мягких сортов, и когда-нибудь кто-нибудь на Южном Урале или в Сибири начнет производить твердыми сортами и будет делать хорошие макароны, по-честному туда добавляя эти самые твердые сорта, то мы можем вывозить.
Я напоминаю, что у нас идет беседа с специалистом в области продовольственной политики, доктором экономических наук и в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, с Леонидом Холодом мы беседуем. Вы тоже присоединяйтесь к разговору, но, видимо, уже после информационного выпуска. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, это наш телеграм. После новостей возвращаемся.
Хороший вопрос.
11.36, мы беседуем с Леонидом Ховодом, специалистом в области продовольственной политики, и вас призываю участвовать в этом разговоре. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, какой-то общий круг тем мы обозначили в первой получасовке, но люди так зацепились за разговор о макаронах и прочей пасте. 205-й рассуждает, да-да, вот Барива делает, например, спагетти в России, в Солнечногорске, из российской пшеницы, а цены на продукцию такие, как будто ее не из-за рубежа везут и курс евро считают. Ну, в общем, я полагаю, что это может быть разговор о том, а сюда к нам производство переносить не имеет ли смысл крупным производителям мировым?
Ну, оно и переводится там, где есть возможность, есть рыночная ниша. Посмотрите, тот же самый Данон, та же самая Барилла.
Ну, а мы, в свою очередь, какую-то оборонительную позицию по отношению к ним не занимаем?
А зачем? С точки зрения права, с точки зрения вообще этики и практики, это российские предприятия, где работают российские люди, работают на российском сырье. Барилла делает, да, из российской пшеницы, но с добавлением тех добавок, которые необходимы для макарон нероссийского производства, делают качество и продукцию. Кстати, она дешевле, чем аутентичная итальянская.
Mm. Ну, это конкретный пример. Призываем в эфир вас. Доброе утро.
Алло.
Наушники, пожалуйста.
Добрый,
да,
день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, почему хлеб очень стал плохим? Прямо внутри, на второй день, он какой-то жидкий, аж к ножу прилипает. И его есть уже на второй день... Нельзя.
Спасибо.
Ну, это зависит от нескольких причин. Первая – честность производителя этого хлеба. Иногда она подкачивает. Второе – то, что при социализме существовали ГОСТы, которые были убраны, ну, как считают, что в рыночной экономике нет ГОСТов, которые обязывали производителей производить именно эту продукцию. Действуют технические условия, которые утверждаются самим товаропроизводителем. И есть, плюс ко всему, технические регламенты государственные, которые являются законом, которые должны соблюдаться. Значит, использование некачественной пшеницы или некачественного сырья для выпечки хлеба, несоблюдение технологий, очевидно, для многих позволяет, ну, улучшить свои экономические показатели. Это неправильно, с этим надо бороться.
Но, смотрите, борьба с несоблюдением технологий – это проверочные какие-то мероприятия, верно? Мы их расширим, и потом поднимется вой о том, что вот бизнесменов
третируют. Пожалуйста, вы можете не ходить на предприятие. Да, я согласен, что, наверное, бизнесменов не нужно третировать, и проверять хлебзавод ежедневно тоже не стоит, потому что вы ему мешаете работать и удорожаете, в конечном счете, тот же самый хлеб. Но делать контрольные закупки, проверять и рассказывать потребителям, что хлеб вот этого хлебокомбината кушать не стоит, а вот этот вот хлеб более-менее приемлемый, мне тоже везет иногда или не везет. Иногда я покупаю вот тот хлеб, про который радиослушница говорит, иногда получше. То есть продукция от комбината к комбинату разнится. Значит, этим должно заниматься, а, государство, б, общественные какие-то организации, которые отстаивают права потребителей. Вот. А в целом причина использования некачественного сырья.
7373948, вас в эфире приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда. Я вот все слушаю вашу передачу, но кто бы не пришел к вам в гости, ну все только вот одно, там плохо, здесь вот. Ну а когда у нас будет хорошо? У нас такая армада вот этих вот спиногрызов, которых мы кормим, и опять контрольные закупки. Я вот уже в нескольких аптеках себе покупаю препараты для вот этого, и не знаю, куда деваться. Не пускают.
Мы вас поняли. Мы часто говорим о том, кто виноват. Ну, хорошо, попробуйте ответить на вопрос.
Ну, а чего же? Я же не сказал, что все плохо. Наоборот, я сказал, что есть моменты очень даже хорошие. Но, понимаете, рыночная экономика имеет свою специфику, где много-много-много людей занимаются производством, торговлей и так далее. И нельзя говорить, что они все абсолютно честные. Для того, чтобы они были честные, нужно, развивать конкуренцию между ними. А если конкуренция недоразвита, вот так, как у нас, ну, наверное, совершенно очевидно, должны быть какие-то общественные структуры, которые защищают наши с вами права. Я точно так же, как и вы, будучи, не знаю, в вашей классификации спиногрызом или не спиногрызом, хожу в магазины, и точно так же, как и вы, иногда это самое, наталкиваюсь вот на такие же лекарства, или на такой же хлеб, или на такую же колбасу.
Вы сказали, экономика имеет сложную структуру, в ней много-много субъектов. Мы во время информационного выпуска с вами беседовали, и вы упомянули про серую зону сельского хозяйства, вы сказали. И как будто даже наоборот, к людям из этой зоны можно относиться с симпатией, вообще возлагать на них какие-то надежды? Опять же, если я вас правильно понял, вы говорили о тех, кто кормится за счет личного подсобного хозяйства.
Да, я упомянул, говоря о структуре нашего агропромышленного комплекса. Дело все в том, что он сильно отличается от того, что есть вот в ближайших наших соседних странах. В Российской Федерации, помимо крупного агропроизводства, так сказать, агробизнеса, это крупные животноводческие комплексы, там птицефабрики, крупное зерновое производство, которое всегда на слуху, существует и вполне себе успешно существует огромный сектор маленьких, средних, мелких, товарных и совсем не товарных предприятий. По последней переписи населения, ну, сейчас уже предпоследней, но, во всяком случае, результаты, которые были опубликованы, у нас более 50% продовольствие в стране производится как раз в личных подсобных хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Значит, личные подсобные населения, хозяйства населения – это хозяйства, как правило, не товарные, которые…
То есть они же и потребляют это.
Да, в сельской местности выращивают сами для себя там на огороде картошку, овощи там, поросят, молоко производят, яйца и так далее, которые частично потребляют, а частично хотели бы продавать. Поэтому серый сектор – это не от того, что он сам по себе сектор, серый. Это его беда, это не его вина. Значит, при наличии соответствующей рыночной инфраструктуры эти хозяйства выходили бы на рынок, и, в общем, многие дефициты того или сего, и многие показатели продовольственной безопасности, они выглядели бы на сегодняшний день совершенно по-иному.
Но среди показателей безопасности есть и качество продукции. Как тестировать ту продукцию, с которой бы они выходили на рынки? И где вероятность того, что... Ну, коррупционным образом этих людей отдельно еще не будет кто-то окучивать, если у них будет эта необходимость получать все эти лицензии, разрешения?
Слушайте, это вопрос как раз-таки инфраструктуры. Вот знаете, в некоторых регионах Российской Федерации, например, совершенно несложный, но очень эффективный эксперимент проведен, это в кавычках эксперимент, на самом деле они просто наладили скупку молока у населения. Когда в определенный момент в большом населенном пункте останавливается машина, и все знают, что в этот момент там стоит машина, которая у вас возьмет молоко и заплатит какие-никакие деньги.
Вот какие-никакие.
На молокозаводе...
Люди, разве они удовлетворены? Обязательно удовлетворены вот этой сделкой, которую им предлагают?
Я не думаю, что в рыночной экономике найдется хоть один рыночный, обычный субъект, не привязанный к государству, который был бы удовлетворен получаемой ценой. Но они получают какие-то деньги. Я напомню, что в среднестатистической сельской глубинке денег не так густо. Часто большими доходами им кажутся пенсионные доходы их старшего поколения. Поэтому, если они за свое молоко получают деньги, получают ритмично эти деньги, это уже великое счастье. Это с социальной точки зрения и с экономической точки зрения очень хорошо. Вот, пожалуйста, на молокозаводе анализируют это молоко, на молокозаводе его стандартизируют, нормализуют и производят молочную продукцию.
А это возможно? Ну, потому что есть заводское молочное производство, когда все животные получают одинаковый уход, ну, одинаковый подход ко всем животным. А здесь в каждом хозяйстве каждый сам коровой своей этой занимается. Это молоко потом можно как-то унифицировать таким образом, чтобы пакетировать, разливать на заводе? Это вообще реально?
Ну, на заводе, когда вы его пастеризуете, это все возможно. Но вы затронули еще одну серьезную проблему для нашего агрокомплекса. Когда при социализме у нас было сельхозпредприятие, и, по сути, все работающие на этом сельхозпредприятии являлись вот близлежащими жителями и имели свое подсобное хозяйство, они так или иначе подпитывались с этого предприятия и пользовались услугами там за бутылку тракторов, ветеринаров там и всех прочих. Сейчас это все распалось, и люди, да, действительно в своих хозяйствах выращивают скот, часто не зная, что он болен или не болен, и почему он непродуктивен, не разбираюсь. Значит, речь не только должна идти сегодня, таким образом, имея в виду, что вот такая структура производства у нас есть, она уже есть, от нее не избавишься, и она, в общем-то, имеет право на существование, потому что без нее было бы хуже гораздо. Выжить той же самой сельской местности.
До какой степени учитывается при оформлении показателей в цифры, по ВВП, например?
Она учитывается, и часто она учитывается с учетом того, что ее сложно учитывать. Ну так, я хитро сказал, понятную вещь.
Да.
Так вот, мы должны говорить не только о том, что должна быть инфраструктура сбыта для таких предприятий, для маленьких, мелких, средних и так далее. Там сбыт сейчас очень затрудненный, они мало шансов имеют без проблем пробиться на рынок. Но должна быть еще инфраструктура снабжения и консультирования. Значит, это тоже не так сложно сделать. На районном уровне должны быть сделаны пункты агроснаба и агроконсультирования.
Это бесплатные сервисы от государства?
Да, я бы делал бы сегодня бесплатные, потому что на самом деле, с точки зрения народных хозяйств, они более эффективны, чем их делать платными и, значит, ограниченного пользования. Значит, пожалуйста, вы по телефону, по компьютеру, сейчас и село в том числе компьютеризировано достаточно сильно, во всяком случае, последним поручением у вице-премьера, ведомством Минкомсвязи и Минсельхоза дано поручение ускорить темпы компьютеризации сельских местностей. То есть, чтобы вы могли связаться, заказать нужную запчасть, заказать комбикорм, получить информацию, где что можно купить или где что можно продать. А самое главное, чтобы вы могли заказать специалиста или получить консультацию специалиста, когда что сеять, как, что у вас с коровой, что у вас с поросенком и так далее.
Но бесплатно.
Бесплатно. Ну, и вы понимаете, что если вы будете иметь возможность получить такую консультацию, это гораздо лучше, чем просто огульно к вам придут товарищи и скажут, ты знаешь, твоя свинья больна АЧС, надо поэтому вот есть постановление, что мы всех забиваем. Знаете, как в одном фильме, это самое, тотальные приверки про прививки в районе эпидемии ящер.
Классический вопрос в рамках наших здешних разговоров, вопрос из области сравнения советских форматов и нынешних. Но Александр спрашивает, воссоздание колхозов насколько было бы эффективно? Но вы что-то подобное
коллективные,
чуть ранее...
Ну, коллективные хозяйства, если мы говорим о правильных, о реальных коллективных хозяйствах, а не квазиколлективных хозяйствах, сегодня существует. Это сельскохозяйственные артели, это в том же самом Израиле, ну, там они более-менее военизированы, в свое время были кибуцы, это кооперативы по обработке земли и так далее во многих других развитых странах. В Российской Федерации такие предприятия тоже есть. Если не упираться только в такое, знаете, политизированное название, вот колхоз. Это сельскохозяйственная артель или товарищество по обработке земли. Это перспективно, это одна из форм, которая существует, которая имеет право на существование и так далее.
Но это существование с серьезным государственным участием, не обязательно даже финансовым, а вот
в колхозе, просто... даже да. при социализме, официально с точки зрения колхозного устава, госучастия никакого не было. Это в совхозе, вот советское хозяйство. А колхоз это было, вот тогда же было, так знаете, негласно соперничество или сосуществование двух систем, квазирыночной и квазинерыночной. Так вот, коллективное хозяйство, это было коллективное хозяйство, без государственного участия.
Давайте еще раз призовем слушателей сюда. 7373948, вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий меня зовут. Я хотел бы уточнить у вашего гостя, вернее, уточнить, спросить. Слышал ли он что-либо такое на теперешний момент общественные организации, ну, которые абсолютно никакого отношения к Роспотребнадзору не имея, разъезжают по магазинам, вот в частности, вот у меня такая ситуация была по продуктовым, значит, представляясь Роспотребнадзором, делают контрольную закупку, подсылая мальчика 15-летнего, ну там он по виду никак не скажет, что он 15-летний. И фактически вымогают деньги у этих магазинов там, и те, кто им отказывает, они просто сдают в милицию, то есть в полицию, приезжает полиция, они отдают им все эти данные. На Авито, вот на всех сайтах по найму сотрудников, море этих объявлений, где требуются на работу молодые люди, несовершеннолетние. Ну,
для участия в контрольных закупках. Мы вас поняли, деятельность общественников, не сертифицированных, не уполномоченных.
Ну, вот. То, что описано, это мошенники, а не общественники. Дело все в том, что это вот как раз характеристика, это как раз показатель того, что и как свято место пусто не бывает. То есть запрос на общественный контроль есть. Значит, ну, совершенно очевидно, что это должно быть введено в какое-то вот более-менее регулируемое русло. То есть тогда такие организации должны получить, наверное, управомочение Роспотребнадзора. Они должны все-таки, ну, как-то с ним иметь контакт и, может быть, иметь даже сопровождающего Роспотребнадзорника. Это вот сейчас как раз по поводу летучей был спор. Вот может ли она сама ходить в рестораны или нет? И юристы, вот я слушал этот спор несколько раз, и в итоге пришли к выводу, что, пожалуйста, если у вас есть управомочение на проверке от Роспотребнадзора, и лучше бы прихватить сотрудника Роспотребнадзора, пожалуйста, проверяйте,
но
что
это
хотите.
Опять
соблюдая нормы того заведения, куда вы ходите.
Не элемент того давления на бизнес, который мы ежегодно призываем ослабить. Ну, говоря мы, я имею в виду люди с самых высоких трибун, это говорят.
Это не совсем то давление, о котором мы говорим. Нет, если мы говорим про мошенников, которые приходят и говорят, ты знаешь, я сейчас всем расскажу, что ты торгуешь ерундой, это про человека, который торгует просто божьими дарами, понимаете, можно сказать, что он торгует ядом, и в магазин не будут ходить. Это элемент некачественной, нехорошей, грязной конкуренции. Или там вымогательства. Мы говорим о мошенниках, да? Если мы говорим о реальном давлении потребителей, то в рыночной экономике
это
вообще-то,
естественный элемент,
вообще-то
да.
это естественный элемент, и помимо конкуренции между продавцами, потребительское давление, оно должно приводить в действие всю систему. Значит, если мы говорим о давлении госструктур с понятной целью, то это третье.
Тут сейчас можно бы завести разговор о компромиссе, который вряд ли будет найден. Иркутская драматическая история, где уже более 77, по-моему, последняя цифра, последнее число жертв этого средства для ванн под названием боярышника, это не настойка боярышника. В связи с этим новые разговоры ведутся о том, как контролировать эту отрасль, производство спиртосодержащих веществ, производство алкогольных напитков. Который год уже вводится ЕГАИС? Который год вводится ЕГАИС?
Душ лет, по-моему, 10.
И по-прежнему не все к этой системе подключены, плюс различные новые производства, например, пивное, там, поэтапно тоже к
знаете,
этому пытаются подключить.
Я могу лишь только сказать, вот высказать свое мнение как экономист. Значит, тут несколько вопросов в одном флаконе. Значит, первый вопрос. Во флаконах в этих самых был яд, метанол. Метанол – ядовитое вещество, где можно череп с костями рисовать, ну, и оно спокойно, свободно обращается по рынку, что, наверное, совершенно неправильно. Почему-то у нас мышьяк в цистернах не возят и не разливают где и как хочешь. Значит, поэтому первый – это вопрос над оборотом, контроль над оборотом метанола, как ядовитого вещества, смертельно ядовитого вещества.
Но на крупных емкостях, содержащих метанол, есть пометка «яд», ну, то есть как-то
вот
он транспортируется.
Вот весь таким... произведенный метанол должен быть объектом учета, не коррупционного, там, не для давления, не для того, чтобы ты мог залить это дело в питьевую бутылку, только еще заплатив кому-нибудь, а это должен быть учет и контроль за движением ядовитого вещества. Это первый вопрос. Вот он, по-моему, неэффективен, если вообще не отсутствует. Второй вопрос. Это почему люди пьют вот именно это, вот они пьют водку? Водка дорога. Значит, плюс водка не продается довольно-таки значительное время суток, когда очень сильно хочется выпить, особенно вечером. Значит, ну, совершенно очевидно, что в этой ситуации я бы, например, предложил, ну, хотя бы выделить какой-то сорт водки.
Я поэтому, извините, вначале и сказал, что это вопрос большого компромисса. Ну, то есть, вот имея такую драматическую ситуацию, стоит ли рассуждать и думать о том, чтобы ну, либо снизить акцизы, либо снизить пороговую стоимость какую-то?
Ну, я думаю, что тут вот запрещать оборот лосьонов, там вот сейчас Old Spice,
ну, кто-то там страдает, да,
решили запрещать там и так далее, но совершенно, видимо, контрпродуктивно, потому что, ну, собственно, как люди пили спирт, водкозаменители, так и будут пить. Они пьют это от того, что у них денег не хватает, и от того, что вовремя купить они это не могут. Поэтому
ну,
нужно ликвидировать...
Упрощать доступ имеет смысл?
Поэтому нужно ликвидировать те проблемы, которые привели к потреблению суррогатов. Значит, потому что в Old Spice, вы понимаете, тоже немного полезных веществ, которые приведут вас, ваше здоровье в великолепное состояние. Вот, поэтому я бы, например, посоветовал выделить какой-то один сорт водки, пускай она там называется экономкой или там бюджеткой или как угодно, с минимальными акцизами, продающиеся в некрасивых бутылках, не самый качественный, не самый идеальный, просто спирт питьевой и просто вода. То есть несложные в производстве, которые продавалось бы в разных упаковках, потому что алкоголики, они еще, знаете, страдают от того, что упаковки слишком большие, им пол-литра не нужно, им нужно значительно меньше. Вот, это один из вариантов. Второй вариант – это снизить акцизы на ликероводочные легальные изделия, крепкие. Это следующий вариант. Следующий вариант – это снизить акцизы на легкие алкогольные изделия, там, пиво, вино, и резко повысить акцизы на тяжелые алкогольные изделия.
А если в обратную сторону крутануть? То есть, наоборот, максимально усложнить доступ именно для того, чтобы, ну, понадеявшись на то, что привычка человека сломается к алкоголю.
Ну, а самогонку? А вообще безумные какие-нибудь суррогаты, типа гуталина,
клея БФ, очищенный,
но... политуры и прочих полезных для здоровья веществ, вы не принимаете в учет? Ведь это же мы все проходили. Если вы запрещаете экономически, вы потихонечку выталкиваете в какую-то следующую сферу. Это как проблема с эластичностью спроса. Угу. Если вы просто ставите запрет тотальный на все, но люди будут искать какие-то самые невероятные выходы. Знаете, голь на выдумку хитра. Значит, это все проходили в 70-е годы, и все это проходили еще.
Это не работает.
И плюс вот во время антиалкогольной кампании. И привело это, к сожалению, к обратному результату. Это постепенно надо воспитывать как-то отвращение к подобным заменителям, показывая, что это приводит там, к импотенции, к отваливанию головы и так далее, с одной стороны. Другое, потихонечку отучать людей от крепких спиртных напитков. Но при этом они должны быть доступны, чтобы не выталкивать жаждущих в сферы, которые ну, просто ядовиты.
Призываем снова слушателей. 7373948. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Будьте любезны, скажите, пожалуйста.
Будьте любезны, приемник чуть-чуть приглушите.
Что нужно. Ну, вот вы начальник, почему вы ни хрена ничего не делаете?
Спасибо. Вы такой начальник, который может что-то где-то...
Ну, я в настоящее время не начальник, я просто доктор экономических наук и могу вот давать советы. Эксперт. Когда я был начальником, я и советы превращал в жизнь.
Слушайте, а давайте к разговору об экспертной работе прямо сейчас обратимся, у нас около 3 минут на это есть. Вчера или позавчера? Позавчера Центр стратегических разработок Кудрина во главе с самим Кудриным представлял в правительстве, то есть Кудрин с Медведевым это обсуждали, программу развития российской экономики на, ну, там, для начала период с 18 по 25 год, а вообще ЦСР, этот центр, до 35 года какую-то программу будет ваять. Там много отдельных элементов, которые интересно было бы обсудить, времени практически нет. Давайте вот за что ухватимся. Основным инструментом вывода российской экономики, как там это называется, на целевую траекторию, ну, то есть определенные показатели ВВП, видят повышение производительности труда. Ну, и там формула, расклад, с какой интенсивностью должна, вернее, как, на какие проценты, на какие доли процента должна производительность повышаться из года в год. В общем, основная ставка, драйвер экономики, введение на целевую какую-то орбиту, это повышение производительности труда.
Ну, совершенно замечательно. Только вопрос такой, каким образом будет повышаться производительность труда? Это что, бюджетные вложения, это какие-то конкурентные стимулы? И второй момент, а для чего будет повышаться производительность труда? Если мы говорим о внешнем рынке, то да, производительность труда – это элемент важнейшей конкуренции, но проблема в том, что пока она будет повышаться, она же во всем мире тоже повышается, и пока мы достигнем конкурентного уровня, воды много может утечь, и будет ли получен результат. А вот все это время, пока производительность труда будет расти, кто увеличившийся в объеме производимые товары будет покупать?
Потреблять.
Значит, проблема в том, что, как правило, экономика с драйвером или без драйвера запускается двумя кнопками. Это повышаете вы объемы производства там, методом улучшения инвестиционной ситуации, там, либо стимулированием каких-то проектов инфраструктурных, там, агропромышленных и так далее, и одновременно стимулируете потребительский спрос, не только население, но и производственный потребительский спрос, чтобы продукцию, которую вы производите, кто-то покупал. Если покупателя нет, то смысла экономического повышать производительность нет.
В этой же программе заложена идея о том, что повышать эту производительность, причем нужно в таких сферах, как IT, финансовые бизнес-услуги, логистика, строительство. То есть, по сути, не предлагается повышать ее в отраслях, которые бы ну, давали конечный продукт какой-то серьезной глубокой переработки, чего бы то ни было.
Ну, я так понимаю, что они сосредоточили свои усилия и внимание на постиндустриальной экономике. То есть, это вот как раз отрасли постиндустриальной экономики. Но в IT, мне кажется, во-первых, производительность труда понятие условное, во-вторых, у нас там достаточно высокие показатели. Там производительность – это интеллектуальность, скажем так, продукта выпускаемого. Но я бы все-таки обратил внимание на производящие, на отрасли реальной экономики. И прежде всего, это инфраструктурные отрасли, это транспорт, связь и т.д. и т.п., это строительство инфраструктуры транспортной и агропромышленный комплекс. Это отрасли, которые либо создают условия для ведения бизнеса, либо отрасли, которые производят самый близкий к телу и самый необходимый продукт.
Спасибо, мы на этом заканчиваем разговор. В студии был специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, в прошлом замминистра сельского хозяйства России Леонид Ховод. Меня зовут Сергей Рыбко, прощаюсь и с вами, с нашим гостем. Ждем вас снова в 2017 году в гостях.
Спасибо большое, спасибо.
До свидания.
До свидания.